Вы слушаете модель для сборки. Оффлайн-версия. О Генри. Из сборника «Сердце Запада». Выкуп. В переводе с английского М. Урнова. Я и старикашка Мак Лонсбери, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата. Я говорю «старикашка Мак», но не был старым. 41, не больше. Однако, он всегда казался стариком. «Энди», — говорит мне Мак, — «я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти 3 года, давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки». «Предложение мне по вкусу», — говорю я. «Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать? Пройдемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараон?»
«Много лет», — говорит Мак, — «я мечтал, что если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из 2 комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля».
«Ну что ж», — говорю я, — «приятно, полезно и без вульгарной помпы. Пожалуй, лучше у помещения денег не придумаешь».
«Дай мне часы с кукушкой и самоучитель для игры на банджо Сэппа Унера, и я тебе компаньон».
Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, в милях в 30 от Денвера, и находим элегантный домишко из 2 комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми 340 жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и самоучитель мы привезли с собой из Денвера. И в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитиных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо «Старичина-молодчина Зип», и кукушка в орме вставляла свои замечания. Китаец Асин насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля из-за корючки самоучителя, мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишиасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарностях, об орлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказать свое мнение. Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли разбираюсь в нравах и политике женского сословия.
«Кого ты спрашиваешь?» — говорю я самонадеянным тоном. «Я знаю их от Альфреда до Амахи. Женскую природу и тому подобное, — говорю я, — я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах».
«Понимаешь, Энди», — говорит мне Мак, вроде как вздохнув, «мне совсем не пришлось иметь дело с их пред...»
«Кого ты спрашиваешь?» — говорю самонадеянным тоном. «Я знаю их от Альфреда до Амахи, женскую природу и тому подобное», — говорю я. «Я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я съел собаку на их увертках и вывертах».
«Понимаешь, Энди», — говорит Мак, вроде как вздохнув, «мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, да времени не было. В 14 лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создание этого пола. Иногда я жалею об этом», — говорит Мак.
«Женщины — неблагоприятный предмет для изучения», — говорю я. «И все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах».
«Кажется мне», — продолжает Мак, «что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я призевал свой случай, и, пожалуй, я слишком стар, чтобы включать их в свою программу».
«Ну, не знаю», — говорю я ему. «Может быть, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких хлопот и забот, но я не жалею, что изучил их», — говорю я. «Тот не даст тебе в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках». Мы продолжали жить в Пинье. Нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги шумом, треском и всякими передвижениями. Но мне и Маку надоели суматох и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо. Китаец стряпал кормежку по нашему вкусу, Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцещипательное «Девочки из Буффало, выходите вечерком». Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой получал проценты. Пришлось туда выехать. Я проторчал там целых 2 месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажить свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь вам, в эту минуту они не стали бы улыбаться. Это был не человек, а зрелище. Честное слово, на него стоило посмотреть в ларнет, в бинокль, да нет, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп. На нем был сюртук, шикарные ботинки и белый жилет и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. Он ухмылялся и коробился, как торгаш преисподней или мальчишка, у которого схватило живот.
«Элло, Энди», — говорит Мак, цадя сквозь зубы. «Рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены».
«Вижу», — говорю я. «И сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство?»
«Понимаешь, Энди», — говорит он, — «меня выбрали мировым судьей».
Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. «Мировой судья должен быть скорбящим и кротким». Как раз в тот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел. Потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился. И она улыбнулась и поклонилась и пошла дальше. «Ты пропал», — говорю я, — «если в твои годы заболеваешь любовной корью. Я-то думал, она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки. И все за какие-нибудь 2 месяца».
«Вечером у меня свадьба. Вот это самая юная девица», — говорит Мак явно с подъемом.
«Я забыл кое-что на почте», — сказал я и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через 100. Я снял шляпу и представился. Ей было лет этак 19, а выглядела она явно моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из 2 сироток. «Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба», — сказал я. «Правильно», — говорит она. «Вам это почему-нибудь не нравится?» «Послушай, сестренка», — начинаю я. «Меня зовут мисс Рибоза Рид», — говорит она обиженно. «Знаю», — говорю я. «Так вот, Рибоза, я уже не молод. гожусь в должнике твоему папаше. А эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как на скипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?»
«Да ведь другого-то нету», — ответил мисс Рибоза.
«Глупости», — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию.
«С твоей красотой ты подцепишь кого угодно».
«Послушай, Рибоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было 22 года, когда ты стал урожденный Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него притубабьего лета только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался Тамура вместо наличных».
«Рибоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?»
«Ну ясно», — говорит она, покачивая Анютины глазки на своей шляпке. «И думаю, что не мне одной».
«К какому часу должно это свершиться?» — спрашиваю я.
«В 6», — говорит она. Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине? Нет, это превышало меру моего равнодушия.
«Рибоза», — сказал я, серьезно пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов, «неужели нет в Пинье молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился?»
«Есть», — говорит Рибоза, кивая своими анютиными глазками.
«Конечно, есть», — спрашивает тоже.
«Ты ему нравишься?» — спрашиваю я.
«Как он к тебе относится?»
«С ума сходит», — отвечает Рибоза. «Маме приходится поливать крыльцо водой, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается, мне с этим будет покончено», — заключила она со вдохом.
«Рибоза», — говорю я, — «ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?»
«Еще не доставало», — говорит девушка, покачивая головой. «По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали».
«Кто этот молодой человек, Рибоза, который тебе нравится?» — осведомился я.
«Эдди Бейлс», — говорит она. «Он служит в колониальной лавочке у Кросби. Но он зарабатывает только $35 в месяц. Эллен Окс была раньше от него без ума».
«Старикашка Макс сообщил мне», — говорю я, — «что сегодня в 6 у вас свадьба».
«Совершенно верно», — говорит она. «В 6 часов у нас в доме».
«Рибоза», — говорю я, — «выслушай меня. Если бы Эдди Бейлс имел $1000 наличными, на $1000, имею в виду, он может приобрести собственную лавочку. Так вот, если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась ли бы ты повенчаться с ним сегодня в 5 вечера? Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывает непередаваемые размышления, обычно для женщин при таких обстоятельствах.
$1000, говорит она, конечно, согласилась бы.
Пойдем, говорю я, пойдем к Эдди. Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в холод, когда я изложила ему свое предложение.
«5 часов?» — говорит он. «За $1000?»
«Ой, не будите меня». «Понял, вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии, а я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин». Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на $1000 и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Рибозе, если не повенчаются в 5. А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека. Я поздравил себя с тем, что я, видимо, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. Удержать Мака от подобных рецидивов, думал я, на это не жалко и больше $1000. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин, что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, было, наверное, 6:30. Я вошел и вижу, старикашка Мак сидит, развалившись в качалке, в старом своем костюме,
Ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях история цивилизации. «Не очень-то похоже, что ты к 6 часам отправляешься на свадьбу», — говорю я с невинным видом.
«А», — говорит Мак и тянется за табаком. «Ее передвинули на 5 часов. Известили запиской, что переменили на час. Все уже кончено». «А ты чего пропадал так долго, Энди?»
«Ты слышал о свадьбе?» — спрашиваю я.
«Сам венчал», — говорит он. «Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на востоке гостит у родных. А я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой».
«Обзаведется», — говорю я.
«Уйма женщин была на свадьбе», — говорит Мак, «но ничего нового я в них так и не приметил. А как хотелось бы знать структуру их вейвертов так же хорошо, как и ты. Ведь ты говорил...»
«Говорил 2 месяца назад», — сказал я и потянулся за банджо.